Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять над понятием христоцентричность, над утверждением, что в христианстве главное – сам Христос. Один из аспектов этой темы – спор об Иисусе Христе как об исторической фигуре. Одни исследователи пытаются показать, что его никогда не было, другие – что он был, но вовсе не тем, кем его считает Церковь. Третьи видят в Христе в первую очередь или даже только учителя нравственности. Взгляд Церкви иной. Об этом в своей беседе размышляет протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе. Вопрос историчности Христа в Церкви решен. В смысле, такого вопроса никогда и не возникало. Но дело в том, что не на факте историчности Христа стоит Церковь. Не это самое главное. В основании христианской веры совсем другой вопрос. Совсем другое измерение жизни. Какое? Послушаем, как об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Каждый раз, что христиане поют или читают так называемый символ веры, то есть краткое изложение того, во что они верят, они упоминают имя Понтийского Пилата. Пилат из римской провинции Понт, потому он и понтийский, был губернатором завоеванной Римом Палестины во время проповеди и смерти Иисуса Христа. Его имя и его служба в Палестине должным образом зарегистрированы в аналах римской истории, и таким образом в историческом его существовании не может быть никаких сомнений. Я начал с упоминания имени Пилата, потому что через включение его в символ веры при Понтийском Пилате вера христиан связана с историей и с географией. Действительно, вера в то, что в определенный момент истории, в определенном месте земного шара, произошло не просто важное событие религиозного порядка, а событие совершенно исключительное, решающее, несравнимое ни с каким другим событием. Пришествие в мир. Рождение в образе ребенка самого Бога. Эта вера составляет парадоксальную особенность христианства. Другие религии могут в большей или меньшей мере быть связаны с историей. Так, магометане верят в особое призвание и особую роль пророка Магомета. Евреи считают свою историю особенной, богоизбранной. Даже буддисты связывают себя с полуисторической личностью Будды. Но только христианство вот уже почти 2000 лет утверждает как самую сердцевину, как святая святых всей своей веры, что мальчик Иисус, родившийся в Вифлееме Иудейском при царе Ироде, пострадавший и умерший позорной смертью 30 слишком лет спустя при Понтийском Пилате, что этот Иисус есть воплощенный Бог, Бог, ставший человеком для того, чтобы навеки, навсегда соединить с собой людей, спасти их от греха и смерти и ввести их в вечное Царство Божие, в жизнь без смерти и вечную радость. Вера эта не перестает удивлять скептически настроенных людей. Не было эпохи, когда бы люди, живущие обычной человеческой жизнью, руководимые в своей жизни так называемым здравым смыслом, научным мировоззрением и так дальше, не спрашивали бы с искренним недоумением, как можно в это верить. Не следует думать, что вопрос этот возник только в наши дни, что, как утверждает антирелигиозная пропаганда, только наука и только теперь якобы доказала, что все это выдумки, суеверия, легенды. Один из самых ранних христианских документов, Так называемые «деяния апостольские» рассказывают, что когда апостол Павел пришел в Афины, и там ученым греческим философом стал проповедовать о Христе, они засмеялись и сказали ему: «Об этом мы послушаем в другой раз». И так было всегда. Всегда были люди, считавшие все это христианское учение невозможным, а потому и ложным, всегда отвергавшие его во имя своего здравого смысла, во имя своей науки. С другой же стороны, всегда были люди, не только принимавшие это учение, но и считавшие его пределом мудрости, окончательным ответом на все человеческие вопрошания, вершиной всякого знания, всякой философии и науки. Такие люди были в первом веке нашей эры, но таких людей великое множество и в наши дни. И никто не может доказать, что на стороне неверия были всегда передовые, ученые, умные люди, а на стороне веры одни неучи и простецы. Зачем далеко идти? В нашей собственной истории, в Христа и в то, что Он Бог, пришедший в мире к людям, верили Пушкин, Гоголь, Достоевский, верил академик Павлов, верили бывшие корифеи марксизма, Булгаков, Бердяев, Струве и другие. Следовательно, на вопрос, как можно в это верить, одни отвечали: в это верить нельзя, а другие отвечали: ничего выше, прекраснее и разумнее этой веры нет. Все к ней ведет, и она разрешает все проблемы. И нельзя сказать даже, что количество верующих людей уменьшается. Было время, когда казалось, что интеллигенция верит меньше, а так называемый простой народ больше. А сейчас наоборот, интеллигенция все чаще и чаще возвращается к вере или продолжает верить, тогда как менее образованные люди все еще повторяют смехотворные утверждения, что наука доказала, что Бога нет, как если бы существовала наука, целью которой было бы что-то доказывать в этой области. Если раньше образование иногда уводило от веры, то теперь, напротив, образование все чаще и чаще приводит людей к Богу. Поэтому в конечном итоге вопрос, как можно в это верить, есть вопрос беспредметный и бессмысленный. Если люди верят, значит, можно. Гораздо важнее узнать, во что точно они верят. Почему эту свою веру они не только считают совместимой и с научным знанием, и со здравым смыслом, и с современной жизнью, но и видят в ней увенчание всего знания, высший смысл всего и главную нужду современного человека. А отвечать на этот вопрос нужно не с рассуждения о том, что может быть и чего не может быть. Ибо если бы средневековому человеку сказали, что будет время, когда человек будет в несколько часов перелетать через океан, он тоже бы сказал: этого быть не может. А вот это оказалось возможным. Неверующий человек говорит так: никакого Бога нет. А потому говорит, что Бог стал человеком, вздор. Со своей точки зрения он, конечно, прав. Если нет Бога, то все, что о нем говорят, одинаковый вздор. Но допустим, что Бог есть, что есть начало всех начал, что есть высший разум, источник всякого разума, что есть высшее добро, мерило всякого добра, высшая жизнь, источник всякой жизни. И если Бог есть, если Он источник и начало, и мера, и человека, и знания, и добра, и красоты, и любви, то почему невозможно, чтобы Он явил Себя людям в истории, в человеке, на земле? Явил Себя как образ любви, совершенства и сострадания. Повторяю, если Бог есть, то тогда все это не только не невозможно, но, напротив, все это соответствует основной человеческой интуиции, что Бог есть совершенное добро, совершенная красота, совершенная любовь, и что поэтому для Него, я бы сказал, естественно в любви, красоте и добре явить Себя людям. ни из какого материализма, из никакой науки, из никакой экономики или социологии нельзя вывести учение Христа, нельзя вывести самого его образа. Но это учение есть, и этот образ есть. Они невозможны, но они есть. И вот эту возможность невозможного, реальность неслыханного, исполнение абсолютного, мы и празднуем на Рождество, и еще утверждаем, что тут сердце и глубина человеческого самопонимания, тут начало божественного призвания человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на радио «Свобода». Если в центре христианства Христос, то перед пытливым умом неизбежно встает тайна воскресения, центральное событие Евангелия. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И это действительно тайна. Как возможно воскресение из мертвых? И ведь далеко не всегда этот вопрос – плод сомнений. Он может быть и, напротив, актом веры, актом рвения, попыткой познать и разобраться до конца, говоря словами Пастернака, дойти до самой сути. К таким вопрошающим со своим ответом обращается один из самых известных подвижников сербской церкви XX века, святитель Николай Сербский. Послушаем фрагмент аудиоверсии его сборника «Миссионерские письма». Письмо 24-е одной благочестивой семье на вопрос «Как воскрес Христос?».
Разве не довольно просто знать, что Он воскрес? Зачем мучить себя вопросом, как Он воскрес? Но поскольку, дорогие мои, об этом спрашивают ваша любовь и восхищение, а не сомнение, мне дорог ваш вопрос. Подобно тому, как в Азии солнце восходит вдруг и день сразу сменяет ночь, подобно тому, как от прикосновения к выключателю в темной комнате мгновенно вспыхивает свет, подобно этому было и воскресение Господа, неслышно и мгновенно. Спрашиваете ли и теперь с любопытством «как?» Думаю так, как в начале сотворения мира явился свет во тьме. Непросвещенные люди думают, что за огромная фабрика должна обеспечивать мир светом, что за огромные машины должны быть на этой фабрике, сколько миллионов лошадиных и слоновьих сил требуется, чтобы приводить в действие эти машины, и сколько миллионов лет должны были они работать, чтобы, наконец, вспыхнул свет. Никакой фабрики, никаких машин, никаких миллионов и миллионов лет. Никакого усилия вообще. Одно только всесильное слово. Явился свет и наполнил собой весь мир. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И не сказал слова, чтобы слышали его, а только помыслил. Ибо помысл Божий есть то же, что слово. И помыслил Бог, да будет свет, и стал свет. Неслышно и мгновенно. Таким было и воскресение Христово. Так явился и новозаветный свет, осветивший разумным людям духовный мир. Физический свет не ярче духовного. И тот, и другой явились неслышно и мгновенно по всемогущей воле Творца, по неизреченной милости и любви Его. Вы слышали о том, с какой удивительной легкостью и быстротой талантливые люди создают свои гениальные произведения? Как же тогда податель всех даров, творец всех гениев? Разве вы не читали, с какой быстротой и легкостью Господь воскресил дочь Иаира и сына Наинской вдовы, о Лазаре в Вифании. Сказал слово, и свершилось. Ибо у Бога все возможно. И что скажет, и что помыслит. Так же Христос и себя воскресил, даже легче и скорее, и без слова. А теперь я вас прошу, дорогие дети, если знаете, что Господь воскрес, больше беспокойтесь о том, как вам удостоится воскресения того, чтобы Он воскресил вас. Ибо Он воскрес ради вас, чтобы свидетельствовать собой ваше воскресение, ваше подобие Ему в славе и красоте вечной. Итак, поклонитесь воскресшему Господу и воспойте Ему песнь утреннюю. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 24 одной благочестивой семье на вопрос «Как воскрес Христос?». А вот материал совсем другого рода. Размышления игумена Никона Воробьева. И в этих размышлениях ответ на, возможно, главный вопрос сегодняшней программы. Как применить все красивые, высокие слова о Христе к себе, конкретно к своей повседневной жизни? Как действовать в отношениях с другими людьми, чтобы слова претворились в дела? Есть такое суждение, которое обычно приводят, как слова Достоевского. «Христианин – это тот, кто в любой ситуации думает, а как бы на моем месте поступил Христос». И размышление отца Никона – это то, как лаконичную, чеканную фразу классика на практике раскрывает духовно опытный пастырь. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
На телесное все силы убивают, а на душу остается несколько сонных минут, разве так можно? Надо помнить слова Спасителя. «Ищите прежде Царствие Божие» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33 и прочее. Это такая же заповедь, как «не убий», «не блуди». Исход, глава 20, стихи со 2 по 17 и прочее. Нарушение этой заповеди часто больше вредит душе, чем случайное падение. Оно незаметно охлаждает душу, держит ее в нечувствии, а часто приводит и к духовной смерти. «Пусть мертвые погребают своих мертвецов» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. «Мертвые душой, без чувства духовного, без горячности в делании заповедей, ни горячие, ни холодные» Откровение, глава 3, стих 16. «Надо хоть один раз в сутки на несколько минут ставить себя на суд перед Господом, как будто мы умерли и в сороковой день стоим перед Ним и ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас». Советую всем принять это в постоянное делание до смерти. Лучше вечером, а можно и в любое время, сосредоточиться всей душой и умолять Господа простить нас и помиловать. Еще лучше, несколько раз в день. Это заповедь Божия и святых отцов. Позаботьтесь хоть несколько о душе своей. Все проходит, смерть за плечами, а мы совсем не думаем, с чем предстанем на суд, и что о нас изречет праведный судья, знающий и помнящий всякое наше движение, самое тонкое, души и тела от юности до смерти. Что мы будем отвечать? Есть два периода в душевной жизни христианина. Первый – осознание своей испорченности, падения, греховности. Второй – постепенное исцеление душевных язв. Без первого не может быть и второго. Первое часто приводит к искреннему глубокому смирению, при котором только и возможно без вреда получать исцеление и прочие дары Божии. Без смирения они будут во вред или даже в погибель. Из книг и из опыта приобретайте духовные познания пути спасения. Относительно внутреннего делания скажу тебе. Не ставь себе никаких больших задач. Не устанавливай никаких сроков, а всегда и во всем удерживайся от зла, от нарушения внешних и внутренних заповедей, и понуждай себя на делание добра, то есть, хотя и с великим усилием и борьбой, однако старайся поступать не как хочется тебе, а как велит Господь в святых заповедях. Сказано ведь недаром: «Царствие Божие силою берется». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. К этому деланию прибавляется еще одно — терпение скорбей и болезней. Сказано в Слове Божием: «Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет». Послание к евреям, глава 12, стих 6. «Итак ты, близкий Богу, не оскорбляй же Его неблагодарностью, нарушением Его святых заповедей, ропотом. Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, а всегда призывай Господа Иисуса Христа на помощь при всяком искушении. Тогда твоему доброму произволению будет содействовать сила Божия, поборающая всякий грех, всякое бесовское действие. Если поборешь какое греховное влечение, то не себе это приписывай, не своей силе, а Господу, и благодари Его, что Он помог тебе победить грех. Если же припишешь себе, то опять впадешь в те же грехи. Чаще призывай имя Божие. Старайся всячески не давать воли своим чувствам, зрению, слуху, осязанию. Тогда облегчишь себе борьбу с помыслами и избавишь себя от многих тяжких искушений и даже падений. За всякую допущенную вольность в чувствах кайся пред Богом, как в большом грехе, ибо это есть действительно начало греха, может быть, и тяжкого. Второе. Не позволяй ни с кем вольности в обращении. Веди себя с каждым человеком так, как будто ты с ним первый раз видишься. Правильное, скромное поведение с людьми и владение своими внешними чувствами чрезвычайно облегчают внутреннюю борьбу, которая в наше время очень трудна, и без смирения, и без помощи Божией, и великой осторожности победа недостижима. Внутреннее же делание до самой смерти состоит в том, чтобы всегда и во всем поступать по воле Божией, то есть по евангельским заповедям, в которых воля Божия выражена при непрестанном призывании имени Господа Иисуса Христа на помощь. А так как мы постоянно нарушаем заповеди, если не грубо, то тонко, то и должны всегда каяться пред Богом и сохранять сердце сокрушенное и смиренное. Псалом 50, стих 19. Без этого все наше делание, как бы ни было оно высоко по внешности, не только бесполезно, но и вредно, так как приводит к высокоумию и гордости и губит душу, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6, говорит Слово Божие. Вот в общих чертах суть делания духовного.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».